городской наблюдатель.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Городской наблюдатель». У микрофона журналист Николай Кабин. И мы, дорогие друзья, продолжаем рассказ об архитекторе Александре Брылове, который ведет архитектор, историк архитектуры Михаил Николаевич Микишатьев. Когда мы с ним обговаривали нашу встречу, я понял, что мы сегодня должны отправиться в дальнее виртуальное путешествие, далеко от центра города. Поэтому мы его совершаем, находясь в кабинете, в квартире Михаила Николаевича. Куда же мы отправляемся сегодня? Вы меня заинтриговали.
Но прежде чем мы отправимся в путь, я хотел рассказать немного о личной жизни Александра Павловича Брылова в первые годы его работы в Петербурге. В 1831 году он женился на баронессе Александре Раль. В следующем году у них родился сын Владимир. Но дальше годы были омрачены печальными событиями. В 1834 году умер от чахотки младший брат Александра Брюлова, Ваня. В свое время Александр писал родителям из своей заграничной поездки, чтобы они не отдавали Ваню в Академию художеств. Хотя он был очень талантливым мальчиком, жизнь в Академии была очень тяжела, а у него, как писал Александр, уже не было бы такого надежного друга и защитника, каким был для Александра и Карла Брюловых их старший брат Федор. Ну, вот так и получилось, как предрекал Александр Павлович. А дальше, в 1935 году, умер первенец Володя. И вот в эти годы сложные началась работа Брюлова над новым, очень крупным его произведением. Я имею в виду не что иное, как комплекс зданий Пулковской обсерватории. Мысленно туда и отправляемся. Замечательный русский ученый, астроном Василий Яковлевич Струве долго и поначалу безуспешно добивался в начале 30-х годов места для создания обсерватории, достойной столицы Российской империи. И, наконец, в 1833 году выделено было место на Пулковой горе. Был объявлен небольшой конкурс. Задание получили Александр Павлович Брюлов и его коллега по Академии художеств. К этому времени они уже оба были профессорами. В Академии художеств произошла перестройка своего рода. Николай I отправил в отставку старых профессоров, академиков, которые работали еще в характере русского ампира, и выдвинул на первые роли молодых воспитанников, уже проявивших себя, Брюлова и Тона. И вот здесь они вступили в творческое соревнование, уже не в первый и не в последний, может быть, раз. Два проекта были представлены на рассмотрение комиссии, созданной Академией наук. Что любопытно, что Тон, который в своем творчестве в начале 30-х годов придерживался такого академического направления, ну, вы прекрасно знаете его набережную со сфинксами, интерьеры, некоторые в Академии, в том числе Академическую церковь. Александр Павлович, как мы уже с вами видели, он показал себя как мастер применения готики, скажем, Шуваловской церкви, о которой мы подробно не говорили, и вот такой вот средневековой архитектуры в церкви Святого Петра на Невском проспекте. А тут все наоборот получилось. То он как раз представил проект в готическом стиле, а Брюлов, как считают многие исследователи, в таком классицистическом стиле. Ну и отметив художественное достоинство и того, и другого проекта, комиссия все-таки предпочла проект Брюлова, как более отвечающий задачам обсерватории. Задание было ведь очень сложным. Комплекс здания обсерватории включал в себя три типа построек. Первое – это помещение для научных занятий со специальными устройствами для телескопов, для наблюдений за звездами, с рабочими кабинетами, библиотекой, комнатами для отдыха и так далее. Далее жилые корпуса должны были быть построены. И, наконец, службы. Тогда ведь полагалось иметь конюшни, коровники и все такое прочее. Плюс еще слуги где-то должны были жить. И вот это все у Брюлова получилось гораздо удобнее, логичнее. Одна из важных проблем заключалась в том, что астрономы работали в холодных, неотапливаемых башнях с телескопами. И им нужно было, особенно в зимнее время, постоянно перемещаться в комнаты отдыха, в теплые помещения, где можно было выпить глинтвейна, скажем. Вот эта связь холодных и теплых рабочих помещений у Брюллова была организована чрезвычайно удобно. Вообще Брюллов был большой мастер именно создания функциональных планов. Кроме того, Тон развернул жилые корпуса по бокам главного здания фронтально, то есть на главном фасаде, они занимали довольно много места. А Брюллов повернул их перпендикулярно, так что они выходили торцами на главный фасад. Таким образом, центральное здание, оно лучше выделялось во всей композиции, что и отметила комиссия. Таким образом, Брюллов и приступил к работе над строительством этого здания. Строительство продолжалось довольно долго, до 1939 года, и он даже в 1936 году поселился в деревне, расположенной неподалеку от Пулково. Вообще архитектура обсерватории очень необычайная, очень характерная вот для того переходного периода в развитии русского общества, которое представлено творчеством Брюллова. Обычно говорят, что в ней присутствуют какие-то классицистические черты. На самом деле, если приглядеться, то, собственно, эти черты обусловлены прежде всего входным портиком, как говорят. На самом деле, если посмотреть внимательно, это вовсе не портик, а просто к восьмигранному центральному объему, в котором находится замечательный круглый зал с колоннами, такая ротонда, увенчанная куполом, на котором, собственно, и покоится главная центральная вращающаяся башня с телескопом. К этому объему спереди, а главный фасад был северный, обращенный к Петербургу, к нему спереди пристроена, вот как говорят архитекторы, входная группа, такая вестибюль, оформленная в виде целостного такого храма греческого, древнегреческого храма в антах, так он называется, этот тип. То есть вместо портика тут имеется лоджия, что очень хорошо, собственно, в нашем климате, входит сразу под крышу, с двумя колоннами, заключенными между торцами боковых стен антами. И вот эта вся композиция этого храма очень точно воспроизводит как раз вот эту античную композицию. Боковые стены оформлены пилястрами, весь вот этот храм, символизирующий идею того, что обсерватория – это храм науки, он весь облицован камнем естественным, в то время как другие здания все штукатуренные, обыкновенные для Петербурга штукатурные поверхности стен. И вот эта вот композиция, она поддержана на торцах, вот на тех самых торцах жилых двух корпусов, поддержана такими тоже очень оригинальными композициями, которые не связаны ни с карнизом, ни с какими-то членениями стены, знаете, как это принято в ордерных системах. А это на гладкую стену наложены такие кассеты из трех проемов, два окна, а между ними ниша, в которой установлена скульптура аллегорическая, символизирующая научные какие-то искания. И над этой вот композицией еще помещены три окна, ну тоже так посредине ниши, и два окна таких лежачих, совершенно такого конструктивистского характера. Это все очень выглядит необычно и совсем не похоже на ампир, который господствовал в русской архитектуре до 30-х годов, еще продолжал развиваться. Очень интересен разрез этого здания, в котором мы видим, насколько техничен был весь этот проект, какие сложные задачи стояли. Там огромные фундаменты многометровой высоты, уходящие глубоко в землю и поднимающиеся над полом нижнего подвального этажа. На них установлены телескопы, специальные приборы для определения времени, которые должны стоять неколебимо. Вот это все обеспечивалось. Очень интересен в разрезе центральный зал, где на куполе и на колоннах покоятся, опять-таки, мощные такие стены, цилиндрический такой барабан, на котором установлены конструкции верхнего телескопа. Конечно, очень интересны были сами вот эти вращающиеся деревянные башни со щелями такими своеобразными. Эта вся архитектура, конечно, очень фантастична. В первых вариантах проекта она, может быть, была не такой удивительной, а более привычной, но потом, в результате длительного и тесного общения с астрономами, которое было, безусловно, приятно для Брюллова, Александр Павлович очень любил вообще науку, он еще в юные годы, помните, я рассказывал, он познакомился с Шиллингом, известным ученым и изобретателем, еще там в Италии, путешествуя вместе. Всегда очень интересовался естественными науками, и поэтому он очень хорошо их понимал, нашел общий язык с ними. И вся, собственно сказать, архитектура была подчинена вот этим задачам науки. Соответственно, и внешнее оформление тоже получилось очень необычное. Центральное здание тоже состоит из трех объемов, соединенных такими своеобразными галереями. Это помещение для меридиональных телескопов, которые открываются наружу узкими щелями, перекрывающимися заслонками. Если мы посмотрим сзади, мы увидим, что там даже никаких намеков ни на какую классику нету. Стены там гладкие, а окна вписаны в такие арочные ниши, что напоминает, ну, если не древнерусскую архитектуру, то, по крайней мере, архитектуру того самого периода, когда было построено здание Академии художеств. То, что у нас называется ранним классицизмом, а, может быть, это даже можно назвать рококо, этот стиль рококо, он отличался тем, что существовал значительный контраст между суровой простотой внешних форм и изысканностью интерьера. Здесь тоже, так сказать, интерьеры очень богатые, и, между прочим, до сих пор сохраняется традиция Пулковской обсерватории коллекционирования живописи, там проходят выставки современных художников, но снаружи это все аскетически просто. Вот эта простота придает этому зданию совершенно какой-то особенный вид вне каких-либо эпох, традиций и стилей. И это сыграло очень важную роль в существовании обсерватории в наши дни, потому что, как вы знаете, во время Великой Отечественной войны здание было очень сильно разрушено, но принято было мудрое решение не строить его заново в каких-то новых формах, а была тщательно восстановлена вот вся эта композиция, весь этот комплекс в том виде, в котором его задумал Брилов. Единственным отличием было появление громадных таких полусферических блестящих металлических куполов над этим зданием. И, как ни странно, они великолепно сочетаются с этой архитектурой, придавая ей еще более марсианский такой необычайный характер.
Это была программа «Радио России. Санкт-Петербург. Городской наблюдатель». Я, журналист Николай Кавин, внимательно слушал, находясь в гостях у архитектора, историка архитектуры Михаила Николаевича Микишатьева, с которым мы совершили виртуальное путешествие на Пулковские высоты, походили мысленно вокруг Пулковской обсерватории и вспомнили, как строилась она архитектором Александром Бриловым. Разговор о Брилове и его творчестве не закончен. Мы вернемся к нему в следующий раз. До новых встреч, друзья.
Городской наблюдатель.
Вам никогда не разлюбить меня. И мне вас разлюбить, как видно, не придется. Мы спаяны, как два стальных кольца. И этот сплав не разольется. Вы слишком хороши, чтоб вас легко забыть. Я слишком вас люблю, чтоб разлюбить так скоро. И снова жажду я страдания позора. И знойные уста хочу с устами слить. Пускай нас жизнь сама разъединила, но все-таки вы мой. И ваша я всегда, но слишком страсть в одно связала. Мы спаяны, как два стальных кольца.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург». Музыкальная гостиная. У микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, наша программа выходит уже в эфир достаточно давно, и бывают случаи, когда те или иные композиторы, исполнители, певцы приходят к нам второй, третий раз, спустя какое-то время появляются у них новые произведения, приглашаю их в очередной раз в нашу музыкальную гостиную, и они становятся друзьями нашей музыкальной гостиной. Ну, особенно интересно, когда ты встречаешься с тем или иным человеком первый раз. Ты его не знаешь. Ты прослушал либо его диск, либо слушал его на концерте. Судьба его и творческая, и жизненная тебе совершенно неизвестна. Тогда возникает довольно любопытная встреча. Такая встреча будет у нас сегодня. Дело в том, что на севере нашего города, на Гражданке, в библиотеке номер 9, уже в пятый раз стала традиционными, прошла музыкальная встреча, на которую собираются жители окрестных домов, в основном пожилые люди. Сложно им выбраться в центр, в большой филармонический концертный зал, а здесь к ним приезжают артисты, выступают перед ними очень часто, зрители подпевают, и возникает замечательная душевная атмосфера на этих концертах, и артисты, и зрители уходят удовлетворенные взаимной встречей. И вот на последнем концерте среди обойных исполнителей, которые уже были не первый раз, появилась новая гостья, новая исполнительница. Я слушал ее выступление из зрительного зала, и меня поразило то, что она буквально с первого выхода на сцену, с первого музыкального произведения завоевала зал, великолепно и свободно с ним общалась, и зрители тут же откликнулись на ее позыв, начали подпевать. Это редкое качество, когда артист находит общий язык со своими зрителями буквально с первых мгновений, и тогда их общение будет приятно и зрителям, и артист. Ну, вот такое длинное предисловие я произнес только для того, чтобы представить мою сегодняшнюю гостью нашей музыкальной гостиной. Зовут ее Лариса Чураева. Она поразила меня своим выступлением, и мне захотелось с ней познакомиться поподробнее. Лариса, вы великолепно владеете гитарой. Вы прекрасно поете. Как музыка, как гитара, как вокал вошли в вашу жизнь? С раннего детства или вы, имея какую-то уже профессию, другие увлечения, вдруг заинтересовались музыкой, и она стала достаточно большой, серьезной частью вашей жизни?
Мне кажется, что гитара вошла в мою жизнь с раннего детства. Во-первых, мой папа играл на гитаре. Когда я была у бабушки в Казахстане, и таборы цыган ходили вокруг нас, играли, пели замечательно, танцевали, тогда в мое детское сознание вошла эта музыка, вошла гитара. И когда в 9 лет к нам в Кызыл, где я жила, Тувинская ССР, приехал гитарист, я упросила родителей, чтобы меня не отвели в музыкальную школу, которую благополучно закончила как гитаристка, потом закончила музыкальное училище и консерваторию. Но пение, которое в нашей семье и вообще в Сибири очень популярно, народных песен, цыганских романсов, оно шло параллельно. Вот таким образом это все началось.
Большую часть вашего репертуара составляет романсы. И я почувствовал в вас какую-то актерскую жилку. Наверное, в консерватории были занятия актерским мастерством. Вы певица, гитаристка, еще и актриса, потому что романс ведь нужно прожить, его нужно прочувствовать, его нужно от имени того образа, о котором вы поете, рассказать. Вот это проникновение, наверное, и привлекает вас.
Николай Матвеевич, я думаю, что романс и инструментальный исполнитель, особенно гитара, это очень близкие вещи. Когда я играла даже самые первые свои произведения в музыкальной школе или в училище, я пропевала каждую мелодию, каждую фразу. И я думаю, это отсюда берет корни. Ну, а вот уже артистическое осмысление романса, конечно, пришло намного позже.
Но мы начали нашу встречу с романса «Кольца».
Редкий романс Прозоровского. Этот романс поразил меня своей эмоциональностью, драматизмом. Вообще, я люблю такие вещи, которые, во-первых, я могу прочувствовать, и, во-вторых, которые взбудоражат и меня лично, и могут внести огромный такой эмоциональный заряд желания задуматься у слушателя.
Лариса, наверное, у вас были какие-то любимые исполнители, кумиры, которых вы часто слушали, исполнение которых вам нравилось. Сначала хотелось, наверное, им подражать, потом взять их произведения в свой репертуар, но спеть по-своему. Были такие кумиры у вас?
Ну, их было, по-видимому, немало, но когда с возрастом я поняла, что романс – это мое сердце, это то, что мне очень нравится, и без чего я, наверное, все-таки даже не могу жить, и хотела бы чем поделиться со своими слушателями, то я стала более пристально обращаться к различным исполнителям. И, конечно, для меня такие имена, как Наровская, как Иртлач, Изабелла Юрьева и, конечно, Валерий Агафонов были всегда кумирами, были примером и образцом того, как нужно относиться к этому тончайшему жанру.
Ну вот одним из самых, на мой взгляд, удачных исполнений романса «Изумруд» как раз принадлежит Агафонову. Вы рискнули, наверное, взяв его в свой репертуар?
Николай Матвеевич, ну, без риска ничего не бывает. Я считаю, что время идет, мы немножко меняемся, меняется наш слушатель. Конечно, основа – это эмоциональность, это душевность, это непосредственная человечность и желание прочувствовать до глубины романс, они остаются. Что-то немножко меняется, поэтому, наверное, есть смысл все-таки не то чтобы соревноваться, а как-то пробовать себя проявить в этом романсе, причем совершенно не претендуя на какие-то высоты. Агафонов – это непревзойденный исполнитель.
И потом, чтобы роман жил в веках, должны новые и новые молодые исполнители его петь, и тогда роман будет всегда с нами.
Конечно, это эстафетная палочка. Мы обязаны его сохранять, и не только сохранять, но и показывать молодым. И часто на моих концертах, я преподаю еще гитару, дети, услышав какой-то романс, говорят: какое замечательное произведение. Я считаю, что это главное.
Пурпурный рубин, не аметист лиловый, не наглой белизной сверкающий алмаз. Не подошли бы так к лучистости суровой холодных ваших глаз. Этот тонко ограненный, хранящий тайну темных руд, ничьим огнем не опаленный, ни в что на свете не влюбленный, темно-зеленый боль мучительных страданий, пускай разлукою ослабят их года, чтоб в ярком золоте моих воспоминаний сверкали бы вы всегда. Хранящий тайну темных руд, ничьим огнем не опаленный, ничто на свете не влюбленный, темно-зеленый.
Продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Напоминаю, что у микрофона журналист Николай Кавин и моя сегодняшняя собеседница Лариса Чураева. Прекрасная гитаристка, профессионал-гитаристка, великолепная певица. Любимый жанр ее – романсы. Но вот романс, еще раз повторю, он ведь самый близкий музыкальный жанр к театру. Потому что, когда вы поете, вы же должны прочувствовать, пережить то, о чем вы поете, это внутреннее перевоплощение, внутреннее переживание. Без него, наверное, романс удачно не прозвучит и не затронет сердца слушателей.
Дело в том, что я, как человек с высшим музыкальным образованием, отдающий отчет, что я занимаюсь очень серьезным жанром, очень много слушаю, критически отношусь ко многим исполнениям и стараюсь взять самое лучшее. И вот если мы возьмем Вертинского, Козина, Лещенко, это исполнители, которые всегда обыгрывали свои романсы и свои выступления. Это был настоящий театр. И публика благодарила их за это всей души. Я взяла это за пример очень высокий. И стараюсь драматически относиться к романсу, как не просто к музыкальному произведению. В этом смысле я считаю, что наши актеры, очень многие, являются образцами тоже. Они играют, а не только исполняют.
Недаром многие драматические актеры, имеющие голос, музыкальное образование, тоже поют романсы.
Исполняют прекрасно. Лучше, на мой взгляд, порой, чем, допустим, высокообразованные вокальные. Романс — это особенный жанр.
Наверное, вот исходя из этого, и вы выбираете те или иные произведения, те или иные романсы.
Да, меня всегда интересуют такие вещи, где есть прекрасная поэзия, прекрасный русский язык и, конечно, обязательно интрига. Интрига, которую можно было бы сыграть. В этом смысле «Две розы» — прекрасный романс.
Катятся, как слезы, и туманят синий вычурный хрусталь. Тени двух мгновений, две увядших розы, а на них немая мертвая печаль. Одна из них белая, белая, была как попытка несмелая, другая же алая, алая, была как любовь небывалая, и обе манили и звали. Увяли конец, не цвести им уж вновь, а с ними увяла и чья-то любовь. Счастье было столько, сколько влаги в море, сколько листьев желтых на седой земле, и остались столько, как мементо мори. Увядших розы в синем хрустале. Одна из них грустная, грустная, была, как свирель безыскусная. Другая же алая, пряная, бесстыжая, наглая, пьяная, и обе манили и звали, и обе
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Моя сегодняшняя гостья, собеседница Лариса Чураева, прекрасная гитаристка и певица. Ну, раз ваш любимый жанр – это романсы, наверное, не обойтись нам сегодня без разговора о поэзии, потому что в основе многих-многих романсов лежат замечательные стихи наших русских поэтов и XIX века, и особенно, мне кажется, Серебряного века. Какие поэты ваше внимание обратили на себя? Какие стихи, может быть, вам понравились, которые легли в основу романсов?
Мне повезло. Изначально, пришедший выступать как гитаристка в Юсуповский дворец на Мойке наш, я неожиданно для себя была приглашена в очень интересную программу, посвященную Серебряному веку. Там был пианист Абрезов, прекрасный Саша. Мы сделали программу, в которой звучала и музыка Серебряного века, и, естественно, романсы на стихи поэта Серебряного века. Это «Северянин», это моя любимая Ахматова, Гумилев, огромное количество, трудно перечесть, это особенный мир. Не зря сегодня очень многие актеры и певцы обращаются к нему.
Ну вот вы упомянули имя Игоря Северянина. Замечательный поэт с трагической судьбой, который покинул Россию, жил в Эстонии, там он скончался. И у него, по-моему, короткие, но такие очень емкие, такие очень образные зарисовки поэтические, в которых уже заложена музыка. Ведь во многих стихах ритм, интонация уже заложена поэтом. И композитору, исполнителю просто нужно их угадать и донести до слушателя.
Да, это все верно, но, на мой взгляд, у северянина есть еще такое фантастическое чувство сказочности, какой-то рафинированности, необыкновенности, что тоже привлекает. Это как бы и есть, и как бы это совершенно другой мир. Это, я считаю, что основное качество поэтов Серебряного века. Вот эта многослойность и необыкновенная привлекательность.
Ну, наверное, вы перелистывали сборник стихов «Северянин», на каких-то стихах остановили свое внимание.
Да, «Кинзель номер 8» — это необыкновенный по заданности, сложности поэтический размер. Северянину удалось создать сказку из таких, казалось бы, простых образов: дама, сад, листья. А получается фантастическая сказка.
А дорожка песочная от листвы разузорена, точно лапы паучные, точно мех ягуаровый. И у тонченной женщины ночь всегда новобрачная, упоенье любовное вам судьбой предназначено. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, вы такая эстетная, вы такая изящная. Но кого же в любовнике, и найдется ли пара вам? Ножки пледом укутайте, дорогим ягуаровым, и, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом, жизнь отдайте мальчику в макинтоше резиновом, и закройте глаза ему вашим платьем жасминовым.
Мы продолжаем программу «Музыкальные гостиные». Напоминаю, что я журналист Радио России Санкт-Петербург Николай Кавин. Сегодня принимаю в гостях Ларису Чураеву. Великолепную гитаристку я слышал и на концерте, и исполнительницу романсов. Даже если пойти по хронологии, наверное, вот период начала 20 века, Серебряный век, имена вы уже упоминали, Ахматова, Гумилева. Чем они, вот тоже Ахматова, говорите, ваша любимая поэтесса, а чем она вас трогает, чем она вас волнует? Вы можете ли ее стихи, как иногда говорят, присвоить и произносить их от своего лица, от своего имени?
Вы сказали все за меня уже, Николай Матвеевич. Дело в том, что именно этим Ахматова настолько великий поэт, вот даже поэтессой ее не назовешь, что любой романс, который я пела, замечательный цикл, написан Гузеевым на стихи Анны Ахматовой, это целая жизнь женщины. Причем не простая жизнь, какая-то такая вот маленькая интрижка. Это глубина необыкновенная, океан чувств, страстей, переданный великим русским языком. Ахматова была непревзойденный мастер в этом смысле. И земная, и совершенно неземная женщина. Конечно, каждый романс, который я исполняю на стихи Ахматовой, я переживаю, переживаю снова и каждый раз по-новому, потому что это совершенно необъятная глубина.
И потом, ведь когда поэт начинает писать стихи, когда у него на душе светло, радостно, или наоборот, когда происходят в его жизни какие-то драматические ситуации, расставание с любимым человеком, какая-то беда происходит, тогда на него могут нахлынуть какие-то эмоции, переживания, и они выливаются в поэтические строки.
Совершенно верно. Русский романс чаще всего это элегия, чаще всего это какие-то страдания, переживания. Это очень большая глубина, это настоящая драма человека. Когда говорят, спойте что-нибудь повеселее, если это даже как-то непонятно. Конечно, есть оптимистичные романсы, и я стараюсь всегда ими закончить свой концерт, и у нас прозвучит сегодня, наверное, в конце передачи вон. Но по-настоящему драматизм, переживание и сопереживание – задача романса.
Смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странною и застывшей улыбаемся? Хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного, не покину я товарища и беспутного, и нежного. Мне с тобою пьяным весело, смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Напоминаю, что моя сегодняшняя гостья Лариса Чураева. Лариса, ну вот что интересно, мне всегда это тоже очень любопытно, что исполнители поют не только старинные романсы, написанные много-много десятилетий назад, но в наше время появляются новые романсы. Андрей Павлович Петров писал в свое время романсы, они звучат великолепно, и другие композиторы. И даже такой замечательный бард, по сути, основоположник бардовского движения Булат Акуджава, в его песнях чувствуется романсовая мелодия, характер романсовый, и, по-моему, он очень точно и четко улавливает саму природу романса. Вы согласны с этим?
Абсолютно, Николай Матвеевич. Вот вы как раз очень правильно сделали такую отметку, акцент на то, что романс – это в первую очередь философия жизни, это и чувство, и мысль какая-то. Акуджава в этом смысле из современных поэтов самый, пожалуй, и близкий, понятно, и в то же время глубокий поэт. И не зря сейчас на многих конкурсах и во многих концертах бывшие песни Акуджавы исполняются как романсы. Будучи в 2007 году на прекрасном конкурсе Изабеллы Юрьевой в Таллине, я услышала замечательное исполнение романса «Две дороги» и сразу же взяла его репертуар. И хотела бы, чтобы сегодня, вот, может быть, мы послушали.
А чем он вас привлек?
Глубиной. Необыкновенной глубиной, современностью и в то же время вечным отношением к жизненным чувствам человеческим.
Не сольются никогда зимы долгие и лето. У них разные привычки и совсем не схожий вид. Не случайны на земле две дороги, та и эта. Та натруживает ноги, эта душу бередит. Эта женщина в окне, в платье розового цвета. утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Да, прекрасно, но напрасно, это, видимо, всерьез. Хоть разбейся, хоть умри, не найдешь вернее ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой не завели, неизменно впереди две дороги, та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли. Эта женщина в окне в платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Да, прекрасно, но напрасно, это, видимо, серьез.
Дорогие друзья, мы продолжаем, вернее, к сожалению, заканчиваем нашу сегодняшнюю музыкальную гостиную встречу с Ларисой Чураевой, великолепной гитаристкой и замечательной исполнительницей романсов. Лариса, ну вот вы готовитесь к концерту, вы готовитесь ко встрече со зрителями, со слушателями. В вашем концерте там 15-20, может быть, чуть больше звучит романсов. Как вы их выстраиваете? В какой последовательности? Ведь вам важно, чтобы сначала как бы привлечь зрителей в свой мир романсов, потом какая-то драматургия выстраивается, ведь, да?
Николай Матвеевич, тут очень серьезный вопрос. Когда я делаю концерт, я всегда стараюсь не перегрузить его слишком очень драматичными, очень горестными такими какими-то произведениями. Потому что, скажем прямо, сейчас у нас очень непростая жизнь, все не так просто, мало оптимистов. И хочется, чтобы люди ушли не такие задавленные этим трагизмом. Тем не менее, романс – это все-таки переживание. И тут очень важно любому исполнителю, и мне в том числе, чтобы публика, люди включились в романс, чтобы они открыли душу. Для чего? Для восприятия этих романсов. Поэтому иногда поешь знакомые романсы, которые все любят, знают, и как-то уже их сопоставляет, или даже не сопоставляет, а исподволь чувствуют, вспоминая какие-то моменты своей жизни, важные для них, трепетные. И это чувствуется всегда на концерте, как публика вот реагирует на это, как она включается. Кто-то плачет, кто-то улыбается, кто-то радостно смотрит. Конечно, в этом смысле и Куджава, и поэт Серебряного века. Это самая вот такая тяжелая артиллерия наша, которая раскрывает людям и помогает им раскрыться внутренне. Но, тем не менее, как бы перемежая вот такие очень философские романсы, более игровые, я всегда стараюсь закончить свой концерт на оптимистической нотке. Не такой нотке, когда я с людьми разговариваю, вот как с самими своими близкими, родными. И тогда концерт получается. В этом смысле «Любовь и разлука» Акуджавы или «Играя гитара» старинный романс – замечательные точки в любом моем концерте.
Вы знаете, мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда люди плакали на концертах, слушая романсы, потому что с этим романсом связаны какие-то эпизоды их жизни – знакомство с любимым человеком, который стал потом твоим мужем или женой. Может быть, какие-то трагические ситуации в твоей жизни связаны вот с этой музыкой, с этим романсом, и, слушая их, они памятью, эмоциями, сердцем возвращаются вот к этим или радостным, или печальным событиям в своей жизни. И тогда вот романс играет свою роль. Происходит какая-то душевная работа человека, ради которой он сам добровольно приходит на концерт, и он жаждет этой душевной работы.
Да, Николай Анатольевич, дело в том, что романс, вот на мой взгляд, это как раз такой жанр, потому он и не умирает, который рождается из вот таких переживаний человеческих. Это не просто какие-то умозрительные суждения, а это чувства, заключенные в прекрасные слова и обязательно в глубокое, осмысленное и прочувствованное исполнение.
Простите, а были случаи, когда вы видели слушателей, или они к вам подходили и рассказывали о подобных ситуациях?
Да, и порой это очень необыкновенное сопоставление. На одном из концертов я увидела, как плачет молодой мужчина, а пела я романс «Динь-динь-динь». Ну, конечно, да, он не веселый, связан с какими-то такими личностными переживаниями. И когда я спросила, почему вы плакали, то для меня это было таким просто ударом. Он сказал: у меня эта мелодия звучала в момент похорон моего ребенка. И для него этот романс навсегда теперь уже просто вот такая трагическая страничка.
Наша передача подошла к концу. Я думаю, что мы еще с вами непременно встретимся, потому что мы сегодня не успели обо всем поговорить, и репертуар у вас огромный. Мы найдем тему для следующего разговора. А прощаюсь сегодня, я вам желаю, чтобы ваша гитара играла, чтобы ваш голос звучал как можно чаще, чтобы ваши встречи со слушателями, со зрителями приносили и им удовлетворение, удовольствие, чтобы вы уходили после концертов с какой-то одухотворенной душой, чувством исполненного долга. Наверное, ведь артист, исполнитель, певец, он получает сам удовольствие от этой встречи. Чтобы эти минуты удовольствия, радость от общения со слушателями вас сопровождали всегда всю вашу творческую жизнь.
Спасибо, Николай Матвеевич. Я не волшебник, я только учусь. И считаю, что главная задача любого исполнителя, конечно, принести радость слушателю.
Если счастье проносится мимо, ты сердце грустью свое не томи, а утешь его песни любимой, лучше в руки гитару возьми. Играй, гитара, звени, звончей, пусть сердце бьется, эх, да веселей. Не нужно лишних слов и фраз, живем на свете мы только раз. Дай-ра-дай-дай-дай-дай-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра-дай-ра ри-да-ри-да-ри-да-ри-да-ри-да-ира, а мы с тобой еще споем. Если осень к тебе подкрадется, ты сердце грустью своем не томи. Знаешь сам, дважды жить не придется, лучше в руки гитару возьми. Играй, гитара, звени звончей, пусть сердце бьется, да веселей. Не нужно лишних слов и фраз, живем на свете мы только раз. Тари-тари-тари-тари-тари-тари, пусть жизнь летит, как яркий сон. Тари-тари-тари-тари-тари-тари, а мы еще с тобой.